Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздарын 16 октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Алгачкы жарым сааттык программабыздан эксперттер талдайт деген талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. А дегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча президенттик шайлоодо добуш берген шайлоочулардын саны акыркы эсеп боюнча 55.93% түздү. Жалпысынан каттоодон 3,025,770 шайлоочу өткөн. Электрондук алдын ала эсептер боюнча талапкерлердин арасынан КСДП көрсөткөн Сооронбай Жээнбеков алдыда баратат. Акыркы маалыматка караганда ага шайлоого катышкан 917,529 киши добуш берген. Экинчи орунга 565,721 добуш менен Өмүрбек Бабанов чыкты. Адахан Мадумаров 108,336, Талатбек Масадыков 10,595, Темир Сариев 43,015, Арстанбек Абдылдаев 1,989, Эрназар Лыков 1,529 добуш алган. Шайлоодо 11 талапкер атсалышкан, добуштар эсептелинип, жыйынтыгы улам жаңылануда. Жекшембинин кечинде өткөрүлгөн маалымат жыйынында Сооронбай Жээнбеков Өмүрбек Бабанов боюнча айрым суроолорго жооп берди. Азаттык радиосунун Бабановду командаңызга чакырыгыңыз келбейби деген суроолуна андай нерсе оюмда жок деди. Журналисттердин коррупцияны Бабановтон баштайм дедиңиз эле деген суроосуна комментарий берүүдөн баш тартып, аны силерге эмес өзүнө айтайын, артынан айтканым туура эмес болуп калат деп жооп кайтарды. Бабанов шайлоону утурулай административдик ресурс кайсы талапкердин кызыкчылыгы үчүн колдонулуп жатканы баарына белгилүү экенин айткан. Эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук биркмеси президенттик шайлоодогу байкоолордун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. Маалыматка караганда кечээ саат 20:00 карата добуш берүүлөргө жалпы шайлоочулардын 56.2% келген. Шайлоо участоктарынын 38%ында шайлоочулардын өзүн тизмеден таппай калган учурлары болгон жок. 29%ында бирден бешке чейинки сандагы шайлоочулардын өздөрүн тизмеден таппай калган учурлары катталды. Байкоочулар добуш сатып алуу тизмеде жок шайлоочулардын добуш берүүсүнө уруксат берген учурларды каттаган эмес. Шайлоо жыйынтыгына таасир эте турган олуттуу мыйзам бузуулар добушканалардын 1%ндан азында катталды. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы коомдук бирикмесинин 1000 байкоочусу өлкө боюнча 500 добушканада шайлоонун жүрүшүнө байкоо салган. Самаринин Борбору Магадишудагы жардыруудан курман болгондордун саны 190 кишиге жакындады. Бул тууралуу Associated Press агенттиги маалымдады. 14 октябрда шаардын эки жеринде жардыруулар болгон. Өкмөттүк кеңселер, ресторан, дүкөндөр жайгашкан райондо мейманкананын сыртында дүрмөттөлгөн оор машина жарылганда дагы ондогон киши жараланды. Дагы бир теракт Мадина районунда болгон. Сомали бийлиги кошо алууну Ал-Каида менен жакын Ал-Шаабаб экстремисттик топтон көрүүдө, бирок бир да уюм жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Президент Мухаммед Абдуллахи Мухаммед 3 күндүк аза күтүү жарыялады жана жарадар болгондор үчүн кан тапшырууга чакырды. Ал-Шабаб тобу ислам мамлекетин орнотуу үчүн Сомали өкмөтүнө каршы күрөшүп келатат. Ооганстан бийликтери Кабулда терактын алдын алышканын кабарлашты. Ички иштер министрлиги жардыргыч зат ташып бараткан чоң машина колго түшүрүлгөнүн кармоо учурунда айдоочу жарадар болгонун билдирди. Жүк ташуучу машинада 2700 килограмм жардыргыч зат табылган. Кабул полициясынын кылмыштарды тергөө бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Салем Алмастын айтымында Ооганстандагы талиптер менен байланыштагы Хакани тобу шаардын көп эл чогулган бөлүгүндө кош алууну уюштурууну көздөгөн. 31 майда башкалаанын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү орун алган районунда дүрмөттөлгөн оор машина жардылгандан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Ошондо 150 киши мерт кеткен, жүздөгөнү жараланган. 2001 жылдан берки эң кандуу теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган эмес. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу президенттик шайлоо алдында талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулаган. Талапкерлердин коопсуздук жаатындагы программасы талданган программанын кайталоосун азыр сунуш кылабыз. Алып барган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Бүгүнкү чакырылышта Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы генерал-лейтенант Кеңешбек Дүшөбаев, саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев жана мурдагы баш прокурор коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов. Кош келдиңиздер. Биз дебаттын негизги бөлүгүнө коопсуздук темалары боюнча суроолорго келели. Жалпысынан айта турган болсо, ошо талапкерлердин программасында коопсуздук жаатындагы өзгөчөлүк эмнеде экен, анын өксүгү эмнеде экен? Кыскача мындай мүнөздөмө өрөтсөңүздөр. Кеңешбек мырза,
эмне негизинен талапкерлердин айтып аткан сөздөрүнүн баары негизи бири бирине окшош, мындай эле жандаш кетет да. Мындай өзгөчөлөнүп бөлүнгөн нерсени мен көрбөй турам. Бирок ошол эле мезгилде көрсөтүлгөн айтылган маселелерди атай кесипкөй адамдар карап, ошолор талдап, ошолор баа бербесе, жөнөкөй элге мунун баарына үңгүп кирип туура баа бериши абдан кыйын. Ошондуктан мен жөн эле сөздөр менен айтат элем. Бул жерде Путин айткандай, чыңгы менен котлет аларды эки жакка бөлүш керек да. Вот тышкы коопсуздук боюнча глобалдык деңгээлде биз мына Евразиянын мүчөсүз, ШОС'тун мүчөсүз, ОДКБ'нын мүчөсүз, башка дагы уюмдардын мүчөсүз. Ошолор менен биригишип туруп тышкы коркунучтарга каршы жазай турган эмне маселелерибиз бар, эмне иштерибиз бар, ошону талдап, ошону аткарышыбыз керек дагы. Анан кийин ички коопсуздук боюнча эмне көйгөйлөрүбүз бар, ошону
сиз көрүп алдыңызбы? Маселен, сиз өзүңүз деле карап атасыз.
Мен ошону айтып атпаймынбы? Ошондуктан ошолордун баардыгын талдап туруп, ошонун ар бир багытын кандай иштеш керек, ошонун баарын иштеп чыгышыбыз керек. Муну жалпысынан дүңүнөн эле соодага сатыкка койбой, ар бир нерсесин тандап чыгыш керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө шайлоонун астында сырткы коркунучка караганда бизде ички коркунуч көбүрөөк. Анткени сырткы коркунучту сактай турган, ошого каршы иштей турган көп мамлекеттик органдарыбыз өзүнүн багытынан иштебей чыштап коюп эле ички мамлекеттин ичинен, элдин арасынан душман издеген көттү, өзүнүн саясий оппоненттерин талкалаган көттү, кээ бир ачыгын айтканда кээ бир талапкерлердин кызыкчылыгы үчүн иштөө көттү. Бул болсо абдан коркунучтуу нерсе деп эсептейм да.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз. Мына сиз программалар менен да учкай таанышып өттүң, таанышып чыктыңыз.
Программалар менен тааныштым, айткандарыңды уктум, бирок бул жерде бир маселени баардыгы теңгестен чыгаруучу. Укук коргоо органдарын реформалап жасайбыз дегендери туура, реформалаш керек, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере тургандай кылыш керек. Бирок ошолордун иштешин ким көзөмөлдөш керек? Азыр парламент көзөмөлдөй алабы коопсуздук системасын? Батыштын мамлекеттеринде парламентский контроль, сфера безопасности деп парламент көзөмөлдөйт.
Өкмөт
бул бизде жетиштүү деңгээлде эмес. Бул жерде бюджет менен жана башка ыкмалар менен контролдой турган маселелер бар. Анан бу саясатка көп аралашып кетти, шайлоонун убагында баланча болуп кетти деген сөздөрдүн элдин арасында айтылып эле жүрөт. Ошону кандай болтурбай коебуз деген бул боюнча сунуштар жок. Хотя ушул азыр ушулар айтыла турган маселелер эле да ошолордун ичи.
Маселени айтып атпайбы? УКМКны саясаттан бөлүп,
жок, саясаттан бөлүп койгону менен аны кантип контролдош керек деген маселеге келип чыгабыз да. Анткени ошол коопсуздук системасы, коопсуздук сферасы контролдош керек.
Талапкерлердин программасы мурунку жанагы башкаруу системасы болобу же коопсуздук жаатында болобу, жалпы ошол маселелердин ичинен бир ашып кетсе бир эки жагдайын гана көргөзүп атат да. Эми чынында мындай программада ар бир багыт боюнча кеңири бир түшүшкө мүмкүнчүлүк жок талапкерлерде. Биринчиден. Экинчиден, талапкерлерди дагы түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Маселен, бул электоралдык кызыкчылыктан келип чыккан жоболордо. Маселен, эгерде чындап, маселен, мен талапкер эмесмин, менден сурасаңар айтат элем, эй, Белдибек бууш керек, анын баары ишке ашпайт, карызыбыз белчеден, ичкен жегенибизди азайтышыбыз керек. Эгер талапкерлер ошентип ачыгын айта турган болсо, аларга ким добуш берет? Тилекке каршы ушул программалардын ичинен канча каражат керек болот? Бюджетибиз баланча, карызыбыз баланча, ичкен жегенибиз баланча, анан ошондон канча акча калып атат? Анан мугалимдер менен врачтарга айлык бергенден кийин, пенсияны бергенден кийин канча акча калат? Анан ошонун, ошол акчанын мүмкүнчүлүгү канчалык? Канча миң аскер кошо алабыз? Чек ара, маселен, чек ара тууралуу айтылып атпайбы бул жакта? 26 жылдан бери эле чечилбей аракет кылып келатпайбызбы? Бирок чечилбей атпайбы. Чынында кыргыздын жетекчилигинен же кыргыз элинен көз каранды болсо, эмне бак чечпөө негизинен
азыркы баш мыйзам боюнча коопсуздук тармагы эми президентке тиешелүү тармак саналат эмеспи? Куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары, анан коопсуздук кеңешинин төрагасы катарычы, анан талапкерлердин ошо программасын окуганда ошол жоопкерчиликти мындай сезип, анан салмактуу бир нерсе сунуштай алдыбы?
Жаңы бир нерсе ачып, жаңы бир нерсени сунуштады десем мен жаңылышам го деп ойлойм да. Баардык ар ким өзүнүн коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ар ким өз карашын эле билдирип ошону элге жеткизип ошол аркылуу кандайдыр бир жеңишке жетүүнү же көбүрөөк добуш алууну эңсеп атышат да.
Аткаруу канчалык деңгээлде реалдуу? Мына Кубатбек мырза дагы,
эгерде биздин электорат, биздин шайлоочулар басымдуу көпчүлүгү ушул программаларга жараша добуш бере турган болсо, талапкерлердин программасы башка болмок. Шайлоочулардын кудай билет бир 70-80% бул программаңды окуган эмес, окубайт дагы. Алар ушул фамилияга, жердешчиликке, анан бирөө бирдеме деп айтып койгон тапшырма, көптөгөн бир ойлор менен добушун берет да. Ошондуктан программалар анчейин таасирге ээ болбой келе жатпайбы?
Жанагыдай кызыктуу болуш үчүн, маселен, кызыктыруу үчүн эмнелер керек? Маселен, сиздер саясатчы катары кеңешиңиздерди берип,
чыныгы муктаждыктан келип чыга турган болсок, парламенттик башкаруу системасында бир дагы дүйнөнүн өлкөсүндө жок ушундай ыйгарым укукка ээ президенттик институтту жоюшубуз керек деген бир сунуш киргизилсе, маселен, мен айтат элем, мына менин ушул кандидатым деп. Бирок андай сунуш жок. Себеп дегенде илимдеги көргөзүлгөн жобого туура келбей атпайбы? Мына парламенттик система десеңер, парламенттик системага кирген тетиктерден түшпөйсүңөр ал системанын. Президенттик система десеңер, ошол системага мүнөздүү тетиктерден түшкүлө да.
Орозбек мырза мына айтып өтпөдү, эгерде чындыгында эле муктаждык болсо талапкер айтмак депчи. Ошол эле коргоо, коопсуздук тармагы бүгүнкү күндө өзгөрүүгө муктаждык жокпу? Эл аны күткөн жокпу сиздин пикириңизде, эгер талапкерлер буларды конкреттүү түрдө айтпаса?
Бул маселе боюнча коопсуздук багытындагы программасында айтылгандарын карап атабыз. Программаларында ушул коопсуздук системасы калган убадаларга шайкешкен жери жок. Бул баягы декларативный эле үзүк үзүлгөн маселелерди баары эле программалардын негизинин кемчиликтери ушу болуп атат. Бир стройный система жок программада. Момундай болуп баланчадай кылып бул бири бирине айкалыштырып келип, анан кийин ушундай кылып маселе менен чечем деген жери жок болуп атат. Анан эң эски кемчилик момунда. Парламенттик башкаруудан президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтөбүз деген лозунг менен референдумду өткөрдүк. Ошол багытта мисалы үчүн даже мына президенттик ведущий партиянын талапкери деле айтыш керек болчу да. Мен өзүм акырындык менен ушуну даярдап олтуруп, анан кийин президентти парламент шайлаган эмеге чейин жеткиремин 6 жылдын ичинде десе,
шатман кол жабат.
Элдин баары сразу көңүлү бурулмак, электораттын эл аралык байкоочулардын көңүлү бурулмак. Демек баягы ишин улантам деген менен азыркы президенттин айткан убадасы каякта калып калып атат деген суроо болуп атат.
Маселен, талапкерлердин көпчүлүгүндө негизинен дүмүнөн ошол укук коргоо органдарын, коопсуздук органдарын реформалоо керек деп айтылып атат да, баардыгында, дээрлик баардыгында. Бирок алардын сиздер белгилеп өткөндөй детальдары, анын жолдору көрсөтүлбөй калган деп атат да, механизмдери. Анан сиздер эмне себеп болуп атат? Чындыгында эле ошол талапкерлердин өзүнүн программасын даярдоодогу мындай кайдыгер мамилесиби, же элдин мамилесинен улам бере берсе болот деген жолбу?
Мен антип ойлобойм. Бүгүнкү күндө элдин эң чоң көйгөйү бул экономикалык маселелер. Бул мамлекеттин да экономикасы, анан ар бир үй бүлөнүн экономикасы. Бүгүнкү жашоо турмушта кантип жашап кетебиз, кантип жашообузду оңдойбуз деп жанталашып эптеп эмгек кылган эл. Ошондуктан жана талапкерлердин алдыга биринчи койгон сунуштары, программалардын баары бул экономикалык багытта. Аны түшүнүү менен кабыл алса болот. Андан кийинкиси саясий маселелер. Саясий маселелер деле ушундай деп айтып койсок болот да, анткени экономика баардыгын сүйрөйт. Экономика баардыгын негизи. Экономика базис, политика, настройка дегенден кеп бар эмеспи? Андан кийин мына саясий маселе. Андан кийин бизде улут аралык ынтымак, башка мамлекеттер менен болгон алака жөнүндө эң көйгөйлүү маселелерибиз көп. Анан ошондон кийин гана барып анан кийин коопсуздук маселелерине көңүл бурулуп калып атат да. Ошондуктан жана коопсуздук маселелеринде талапкерлердин сунуштарынын жалпысынан окшоштугу, бир багыт көйлүгү ушундан деп ойлойм да мен.
Анан жалпысынан мына эми талапкерлер дагы шайлоо боло элек, шайлоочулар да эсин алыш керек да, талапкерлер да эсин алыш керек. Бүгүнкү күндө коопсуздукту камсыз кылыш үчүн кандай коркунучтар турат? Эң алгач эмнелерге көңүл буруусу керек талапкерлер? Кулатбек мырза,
мына биз көптөн бери эле реформалар тууралуу, тармактык реформалар тууралуу айтып келе жатабыз да. Анын ичинде коопсуздук маселеси боюнча да баланча реформа кылыш керек, түгүнчө реформа кылыш керек деп айтып келе жатабыз. Менин оюмча биздин бул илдетибиз өтө оорлошуп кетти. Тармактык реформаларга болгон далалатыбыз азыр пайда эмес, өтө кескин зыяндарды алып келе баштады. Себеп дегенде чыгым болуп атабыз, эл алданып атат, өйдө төмөн бир башкаруу органдарын, башкармачылыктарды түзүп, кайра жоюп, будуң чаң кылып, кошуп, бириктирип, айтор эч нерсе чыкпай жатпайбы? Мындан ары да эчтеке чыкпайт. Биринчи кезекте мамлекетте саясий реформаларды, терең саясий реформаларды жасап, бийликтин табиятын өзгөртмөйүнчө биздик тармактык реформалардан эчтеке чыкпайт. Башкаруу чөйрөгө дээрлик салаты жоюла электер жык толду. Эми бир да реформаларыңарды алар ишке ашыртпайт, жолотпойт дагы.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусун угуп жатасыздар. Азыр Бакыт Асанов алып барган талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Орозбек мырза, сиздин пикириңизде, маселен, геосаясий абалдан улам, эл аралык терроризм, диний радикалдашуу, андан сырткары коррупция боюнча маселелер айтылып келе жатпайбы? Маселен, ошо талапкерлерде ушул жаатта конкреттүү сунуштар жок деп сиздер да айтып атасыздар да?
Бул жерде биз маселени биз дагы талапкерлердин эмесине түшүп алып нугуна биз дагы теманы узко карап атабыз. Коопсуздук деген маселе бул чоң маселе. Мамлекетте азыр мамлекеттин жашап кете алабы деген маселе турат. Муну опасность, безопасность выживания деп коет. Мына бүгүн генерал туура айтып атат. Элдин жеке турмушу да кыйын болуп атат. Экономикасы башка да, бул экономикалык коопсуздукту кантип жеңебиз деген маселени эч ким айткан жок да. Баланчактан баланчап келебиз, баланча трактор алып келебиз, баланча гүлдөтөбүз деген маселе жакшы эле сөздөр алар. Бирок ушул экономика, ушул маселени кантип чечебиз, коренным образом кантип өзгөртөбүз деген коопсуздук деген маселе өтө кымбат турат. Мына Кубат Калыбекович туура айтып атат. Коопсуздук маселени чечиш үчүн врачтардын, мугалимдердин, бюджетниктердин айлыгын кыскартышка туура келет. Себеби дегенде бюджет ал резиновый эмес. Бир жагынан алсаң, бир жагы болбой калат. Анан биз баарын ыраазы кылыш үчүн баарына төң бөлүп берип коюп, же бияк өнүкпөйт, же бияк өнүкпөй аткан маселе. Ошон үчүн бир волевой киши келсин деп жана Адахам Адымаровдун айтып аткан жерине мен кошулам. Каком плане айтыш керек, айланайын туугандар, могул жерде өтө коркунуч болуп атат. Могул жерде кысып туруп бир аз чыдабасак могул жагысынан кыйрап калышыбыз мүмкүн. Келгиле ушуну колдоп бергиле деп ошол лидердин артынан ээрчи турган киши болобу?
Пенсияда Кеңешбек мырза, сиздин кошумчаңыз.
Эми биздин мына Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алганда мына 26-27 жыл болуп баратат да. Ошону эң мурунку мезгилде карап көрсөк 93-91 жылдарда баягы союз кыйрап биз эгемендүүлүктү алып көз карандылыкка жеткенде мына баардык багытта реформалар башталган. Ошондо фундаменталдуу түрдө, системалуу түрдө экономикалык реформалар жүргүзүлсө туура деп ойлойм, жүргүзүлдү. Саясий системадагы түп тамыры менен өзгөрдү. Башка системада биз жашап калдык. Анан кийин негизинен көңүлдөрдүн баары экономикалык, саясий жана коомдук өзгөрүүлөргө, реформаларга көңүл бурулуп, коопсуздук тармагында, укук, сот тармагында реформаларга көңүл бурулбай калды. Чынын айтайын, милиция органдары, ГКМБ болобу, прокуратура болобу, ошо совет доорунда баягы закладываться этилген принциптер менен иштеп атат. Бизде политикалык системабыз, экономикалык системабыз, коомдук системабыз башка, а биз болсо совет доорунан калган принциптер менен иштеп атабыз. Ошо эки жетекчиликтин кетирген чоң каталардын бири ушу деп ойлойм да. Ошондуктан коопсуздукту камсыз кылган тармактардын баардыгын бири бирине айкалыштырып комплекстүү түрдө реформа жасаса, ошондо менен оңолуп ушу азыркы жашоо шартына шайкеш келип, азыркы мезгилдеги глобалдуу коркунучтарга каршылык көрсөтөт деп ойлойм.
Мына сиздер айтып өттүңүздөр, азыркы абалыбыз көрүп атабыз. Экономика оор кырдаалда, коопсуздукту ойлонгондой чара болбой атат. Ошондуктан айла жоктон элди мындай ынандырыш үчүн ушундай шарттарга барып атат депчи. Мына азыркы шартты алганда эмнелерден баштоо керек деп ойлойсуздар сиздер? Сиз белгилеп өттүңүз, жанагы партиялык тизмени жокко чыгармайын, андан башка
жаңы конституция кабыл алыш керек. Мына ошол конституциянын ичинде эгерде биз парламенттик башкарууну улантабыз дей турган болсок, ийине жеткирип илимде көргөзүлгөн жоболор менен парламенттик системаны түзүп чыгыш керек.
Азыркы шартта бул мүмкүнбү?
Азыр мүмкүн эмес, бул конституция жараксыз да. Маселен, менин оюмча, мен 10 жылдан бери айтып келатам, бул конституция жараксыз. Практика көргөздү, иш жүзүндө көргөздү. Мына ушул эрежелер менен, ушул конституцияда жана буга байланыштуу кабыл алынган закондогу эрежелер менен башкаруу элитасы түптөлүп келатат 7 жылдан бери. Эмне болду? Сабаты жоктор чогулду. Эми ошол башкаруудагы адамдар реформа кылууга мүмкүнчүлүк береби? Эч убакта бербейт.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз, азыркы шартты эске алганда кандай программа сунушталышы керек эле?
Орозбек мырза, программалардын ичинде эми эптеп септеп элге жаккан сөздү айтып өтүп кетсем деген президенттерди шайлап эле коюш керек. Эгерде ушулардын бирөө жакшы реалдуу жана чечкиндүү сунуш берсе, бир топ добуш алмак дагы кийинки саясий ачык бүгүнкү шайлоо менен турмуш токтоп калбайт. Ошондой болот эле. Анан жогорку кеңештин акыбалын баардыгыбыз билебиз. Кандай жолдор менен келген, ошол жогорку кеңеш иштеп кетсе элдик курултай деген маселе көтөрүлмөк эмес. Айла кеткенден ой бул элдик курултай болбосо болбойт экен деген сөз ошондон улам чыгып атат.
Кеңеш болуңуз, сиздин пикириңиз?
Эми менин пикирим мындай. Албетте 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция бул идеалдуу эмес. Идеалдуу деп биз эч качан айткан эмеспиз. Бирок ал конституция кандай шарттарда, кандай акыбалда кабыл алынганын эч качан унутпашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушу конституцияны элге талкууга чыгарып атканда, кабыл алып атканда ошондо айтканбыз. Бул конституциянын кемчиликтери бар, болушу мүмкүн, бирок ушундай шартта кабыл алып атабыз. Ошондуктан эл азыр 10 жылга кабыл алалы. Ошо 10 жылдын ичинде жашап көрөлү. Ошонун ичинде мына 2 жолу президент шайланат, 3 жолу парламент шайланат. Ошондо кемчиликтердин баары чыгат дагы 20 жылдан кийин ошо конституцияны керек болсо түп тамыры менен оңдойлу деп элге чыгып убада берип ошо айтпадык беле. Бирок ошого ал закондо да жазылуу да. Бирок ошого жеткизбей, мына бүгүнкү бийликтин өкүлдөрү ачыгын эле айтайын, ошого жеткизбей, 20-жылга жеткизбей өзүлөрүн каалаган пункттарын, өзгөртүүлөрүн киргизип алып өзүлөрү каалагандай бийлик системасын орнотууга жетишип алышпадыбы? Ошондуктан мына бүгүнкү күндө жалпы элдин көзүнчө бул парламенттик башкаруу системасы дискредитация болуп калды десе мен жаңылышпайм. Биз 10-жылы ошо конституция киргизген жакшы ойлордун баары мына былтыркы референдум менен талкаланды дагы элге парламенттик башкаруу системасы желмогуз болуп көрүнүп калды.
Мына учурдагы баш мыйзамга ылайык, жана мен белгилеп өтпөдүмбү, коопсуздук тармагы президенттин карамагындагы тармак катары саналат. Анан бүгүнкү күндө ошол коркунучтар катары ошол эле диний радикалдашуу, терроризм, экстремизм, андан сырткары криминалдын бийлик менен аралашып күчөшүү туура сыяктуу маселелерди айтып атпайбызбы? Азыркы учурда Кыргызстан үчүн актуалдуу болгон. Маселен, президенттикке талапкер болобу шайлангандан кийин эң алгачкы ишин ушул жаатта эмнеден башташ керек сиздин пикириңизде? Сиз эгер баары бир азыркы система турат, Кубат мырза айткандай өзгөрүүгө балким барат, балким барбайт. Азыркы шартты эске алганда.
Азыркы шартты эске алганда бул коопсуздуктун маселелерин кайсынысынан биринчи башташ керек деген бул өзүнүн эрежелери бар. Кайсынысы коопсуздукка көбүрөөк коркунуч келтирип атат деп приоритет аныкталат. Анын баарына эле акча жете бербейт. Бардык менен
күрөшкөн кыш керек да.
Ооба. Ошон үчүн анан ошол проблемаларды анан кийин башташ керек болот. Мына мисал үчүн сиз айтып аткан диний радикализм, экстремизм, терроризм бул эл көнүлө калган коркунучтар. Бирок такай булардын көзгөз кырында болуп турушу керек. Бул туура маселе. Глобалдуу коркунуч бул. Бизде бир коркунуч бар, коррупция деген. Коррупция менен күрөшүп эле атабыз, күрөшүп эле атабыз, деле коррупция улам эле жеңишке ээ болуп эле токтой эле келе атат.
Муну вообще ким экенин көрө албай койду.
Ушуну бир алып чыгып, мына коррупция момундай экен деген маселе жок болуп калып атат да.
Мына эми кандай болгон күндө дагы 15-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Буюрса. Талапкерлер 12 талапкер турат. Мына добуш берүүдө ушул коопсуздук маселелерин эске алуу менен, азыркы шартты эске алуу менен шайлоочу эң алгач эмнеге көңүл буруш керек? Чечим кабыл алууда. Бул биздин шайлоочуларга да болгон бир жардамыбыз, кеңешибиз катары. Кубатбек мырза.
Мына бул шайланам деп аткандардын баары дээрлик көпчүлүгү калың элге маалым. Менин оюмча шайлоочулар ошол буга чейинки ошол инсандын басып өткөн жолу, сунуштары, мамлекеттик кызматта иштеп келе жаткан чечимдери, эл арасында аброю, мына ушул касиеттерге жараша добуш берет го деп.
Программалык жатынан иликтеш керек.
Эми программаны азмолоп талкуулап өтпөдүк.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз?
Зингер тигүүчү машинени ойлоп тапканда ошого менен кошулуп ойлоп тапкан бир топ адамдар болгон. Ал патент жазганда кыскача гана жазган ийненин учунда болот көзү деп. Ошол фразасы менен патентти алып алганда ал Кубат Калыбекович айткандай том-том программа жазганда эч ким окубайт. Токотер жери бар программа болсо эл сразу эле көңүл бөлөт. Мынанын программасында маселе бар экен деп. Ушундай программа мен көрө албай атам. Эми добуш бергенде шайлоочулар программасына карап добуш берген маданият азыр бизде калыптанып эле тилекке каршы. Ал ага эл күнөөлүү эмес. Ага биздин ушул претенденттер күнөөлүү, талапкерлер күнөөлүү. Эл менен иштеши керек. Анан жанагы кел баланчы акча тарата коебуз, сен добуш бер, баланчы уруубуз тигүү деген аны биз бир эки күндө эле жоюп ала турган маселе эмес. Элдин менталитети ошондой.
Кеңешбек мырза, сиздин пикириңиз?
Мен ойлойм, Кыргызстан деп күйгөн, Кыргызстан үчүн жүрөгү ооруган ар бир жаран ушул шайлоого баратканда добуш берерин астында бир үч нерсеге көңүл бурушу керек деп ойлойм. Биринчи кезекте талапкерлердин арасынан кимиси экономиканы көтөрүп экономикалык коопсуздукту камсыз кылам деп атат. Экинчиден Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны ким талкалап күрөшүп, аеосуз күрөшүп тартипти орнотконго болгон аракетимди жасап атам деп атат. И үчүнчүсү мына коркунучтуу дагы коркунуч чоң коркунуч болуп келаткан бул диний экстремизм. Ошо диний экстремизмди кантип күрөшүп биздин баягы илгертен бери келаткан жакшы мүнөздүү оор басыктуу элибизди ушул коркунучтан апааттан кантип алып кетет. Ушул коопсуздук маселесинде ушул үч моментти карап туруп, программасынан карап туруп анан кимдики мындай абдан оптималдуу же убедительный болсо ошол экиге добуш берет го деп мен ишенем.
Эксперттер талдайт талкуусун Бакыт Асанов жүргүздү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушунан соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.
Добрый день, друзья! В эфире спецпроекта «Затыка мнения экспертов», площадка, где мы обсуждаем программы кандидатов на самый высокий пост главы государства. Меньше чем через месяц в стране выберут нового президента, случится это 15 октября. Сейчас по республике активно идут агитационные работы. Лица кандидатов на плакатах и баннерах, лозунги и призывы отдать голоса звучат практически на всех телеканалах и радиостанциях. Сегодня мы обсудим часть политпрограмм кандидатов. Позвольте представить наших гостей. Это Болот Джунусов, экс-посол Кыргызстана в Российской Федерации, Эдиль Усмамбетов, эксперт по международным делам и конфликтологии, и Шарадиль Бактыгулов, эксперт по государственному управлению. Прежде чем мы начнем нашу дискуссию, позвольте представить вашему вниманию наш небольшой сюжет, а затем продолжим разговор.
В Кыргызстане утвержден окончательный список кандидатов в президенты, а сами выборы пройдут уже меньше, чем через месяц. Всего в предвыборной гонке участвуют 13 человек, из них большая часть – это самовыдвиженцы. Сейчас кандидаты активно ведут предвыборную кампанию, представляют широкой общественности свои программы. Многие из них предлагают кардинальные реформы. Если одни хотят вернуться к президентской форме правления, то другие предлагают усилить парламентскую власть. Один из важных моментов – приоритеты кандидатов во внешней политике. Практически все из них поддерживают идею о более тесной интеграции со странами Центральной Азии и Россией. Например, Темир Сариев и Эмирбек Бабанов выступают за принятие закона о двойном гражданстве с Российской Федерацией.
Биз айтып атабыз, биздин мекендештерибизге кош жарандыкты беребиз. Чет өлкөдө төрөлгөн ошолордун балдарына да кош жарандыкты беребиз. Алардын укуктары биз менен тең болуш керек.
Стратегическое партнерство с Россией обещает строить и кандидат от партии власти Кыргызстана. Съезд социал-демократов и речь их выдвиженца экс-премьера Жээнбекова транслируют даже на федеральных каналах России.
В своем выступлении на съезде Жээнбеков говорил в том числе о важности сотрудничества с Россией.
Мы сохраним новый уровень стратегического партнерства с Российской Федерацией и будем развивать позиции греко-грузинские отношения наших предков.
Есть среди кандидатов и те, кто придерживается националистических взглядов. Так, кандидат Бекназаров предлагает лишить русский язык официального статуса.
Кыргызстан кыргызлардын эли. Ал кыргызлардын мамлекети. Биздин саясат, биздин президенттер кыргыз үчүн иштешкен. Кыргызстан мамлекети кыргызлардын үйүн курушу керек. Жана айтылган Атаевдин куруп кеткен жалпынын эл общиндигин биз бузушубуз керек.
Внешняя политика Кыргызстана таким образом подвергается новым испытаниям. Действующий президент Атамбаев все 6 лет ввел курс на сближение с Россией, присоединил Кыргызстан к таможенному союзу, в 2014 году вывел американскую базу в Кыргызстане, а ровно через год после скандала с премией Госдеп по правозащитнику Азимжану Аскарову Атамбаев денонсировал ряд проектов по линии «Юсаид». Также при президентстве Атамбаева охладились отношения с Турцией после того, как президент принял сторону России в инциденте со сбитым российским истребителем. Сам Атамбаев свои внешнеполитические решения неоднократно называл «защитой национальных интересов». Каким будет курс внешней политики после выборов, зависит от того, кого выберут кыргызстанцы 15 октября.
Ну что ж, тема во всяком случае ясна. Обсуждаем взгляды наших кандидатов в отношении внешней политики. Мы знаем, что основное количество наших кандидатов, их взгляды на внешнюю политику направлены в сторону России, наших ближайших соседей. Собственно, на прежних выборах президентских в 2011 году примерно звучали такие же лозунги. Что изменилось в программе сегодня?
Если раньше это были просто лозунги, да, на бумаге там написали 3-4 строчки, мы дружим там с Россией, с Китаем, там, с Узбекистаном, все на этом. Если мы сегодня посмотрим, сегодня есть хоть какие-то попытки произнести какую-то нотку. Да. И вот как раз вот сюжет, который показывали, он замечательно показывает. Да? Там есть, там, например, двойное гражданство у трех кандидатов. Но
это все-таки больше, мне кажется, решение каких-то социальных проблем, нежели вектор основной.
А это есть выборы. Это и есть популизм, и это есть то, что люди хотят получить. Двойное гражданство, например, оно позволяет более быть мобильными, например, гражданам Кыргызстана. Да? Например, двойное гражданство есть Туркменистан, Россия, к примеру. В России, да, гражданином России может быть гражданином и других государств в том числе. Вот. Но, опять-таки, это вопрос не гражданства. Да? Вопрос, в первую очередь, а для чего это вообще нужно Кыргызстану, да, и кыргызстанцам? А что мы от этого выиграем? Что мы получим от этого? Как это скажется на развитии Кыргызстана? Угу. Как это скажется, например, на подъеме ВВП страны? Ведь это же мы понимаем, что наше отношение к гражданству Кыргызской республики и к национальным паспортам, она у нас сейчас низкая. Да? Для нас это просто вот как бумаги. Вот многие те же самые политики, вот вы прекрасно помните, сколько раз было, да, ситуации. А я не знал, что, оказывается, будучи владельцем паспорта такой-то страны, являюсь гражданином этой страны. Ну, слушай, ну что это такое, да, в конце концов? Вот. И поэтому надо к этим вопросам относиться более серьезно, более взвешенно. И в первую очередь нам самим надо решать, что это нам даст. Да? Это решает просто вопрос, чтобы вот свободно пересечь границу, там, с точки А в точку Б, да, вот, из Бишкека в Астану, например, из Астаны в Москву.
Как вы считаете, а в программе о обещании двойного гражданства является ли это внешнеполитическим вектором или все-таки решение каких-то социальных проблем?
Вы знаете, это все-таки продукт для внутреннего потребления, для избирателя, поскольку наша страна поставляет рабочую силу на внешние рынки. Это форма воздействия на мигрантов, на трудовых мигрантов. Но я думаю, что юристы в штабах кандидатов в президенты недостаточно посмотрели внимательно этот вопрос, поскольку при всем нашем огромном желании наделить двойное гражданство каждого мигранта, вопрос не зависит от Кыргызстана. И как оно может работать?
Здесь один момент. Я хотел вернуться немножко к первому вопросу. Да. Почему? То, что было в 2011 году, и сейчас, мы все-таки же послереволюционный период, и, конечно, многие вещи, то, что внешнеполитическая программа многих кандидатов, из них 13, она сохраняется геополитическая привычка, да, опираться на стратегического партнера, плюс география и так далее. Но здесь, правильно уже сказали, вопрос заключается в том, что то, что говорит политик, кандидат в президенты во время предвыборной кампании, и то, что происходит после, это две большие разницы. И для того, чтобы привлечь избирателей, когда они проводят мониторинг, опрос, они понимают, что, допустим, если большинство граждан, избирателей Кыргызстана заинтересованы многими мигрантами в России там, или в другой стране, то, конечно, политтехнология требует, чтобы ты использовал этот шаг в своей программе тоже. Второй вопрос заключается...
Я помню, господин Чинусов написал по этому поводу прекрасную статью, которая вышла у нас на сайте.
Спасибо.
Обязательно прочитайте.
И второе, насчет касается двойного гражданства, здесь вопрос такой очень правильно было сказано, щепетильный. Мы можем говорить все, что угодно, но если, допустим, говорить о России, как стратегическом партнере Кыргызстана, Россия на уровне уже 2 лет, особенно последние полгода, депутаты, даже сенаторы Совета Федерации выступают против, даже предлагают ввести визы против граждан Центральной Азии. И, конечно, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что двойное гражданство имеет три опасности.
Популизм.
В какой-то мере, да, три есть опасности. Первое, это ты как будешь платить налоги, служить в армии, и самое главное, двойное гражданство, это политическая лояльность своему государству.
Вопрос двойного гражданства можно вести. Во многих странах такая возможность существует, да, что каждый гражданин, например, Кыргызстана, имеет право получить второе гражданство. Это не вопрос. Проблема, как получить второе гражданство, будучи гражданином Кыргызской республики. Его можно получить. И вот об этом как раз коллега начинал говорить, да, если есть соответствующее межгосударственное соглашение. Если есть соглашение, например, между Кыргызстаном и Россией,
хорошо,
да, получат.
Павел, конечно, беспокоит то, что для Москвы нет сильной, так сказать, нет сильно... Москва не может любить больше Жээнбекова, чем она не боится, скажем, Сариева, либо... Бабанова. Они одинаково представляются, в общем, лояльными по отношению к Москве. И именно поэтому сегодня Атамбаеву очень важно объяснить Путину, что Жээнбеков еще лучше, чем Сариев и Бабанов будут будут лояльны по отношению к Москве и ее политике. Поэтому действительно проблема для Атамбаева. Нужно убедить, что...
С этим же вопросом мы обращались к политологу, эксперту по Центральной Азии Аркадию Дубнову. Вот, в принципе, мы выслушали его мнение. Согласны, нет? Все-таки делает ставку Москва сегодня на кого-то?
Ну, я думаю, сейчас процесс глобализации идет, и старые методы, они остаются в прошлом. Дело в том, что, допустим, региональные или глобальные державы, в принципе, могут работать с любым победившим кандидатом в президенты и найти общий язык, любая страна может, и Россия, и Китай, и США, и Европа в целом. Я думаю, это вопрос такого технического плана, ничего сложного нету, потому что любой президент, который победил, он должен будет строить свою внешнюю политику, экономическую с какими-то странами. Поэтому за 26 лет мы увидели, что спокойно внешние игроки находят эти ключи и могут договариваться. И это не является абсолютным для какого-то кандидата.
Но вот возвращаясь к тому, что сказал господин Дубнов, в принципе, он объяснял, что все кандидаты, президенты, которые есть на сегодняшний день, все лояльны к России, к Москве. Да? А единственный вопрос, например, стоял о том, что в части, если... нужна поддержка кандидата в президент Жээнбеков, то, соответственно, надо убедить, что он лучше других, да, что более лоялен. Вот, вот ровно вот столько и было сказано. Но то, что мы возвращаем к тому же вопросу о том, насколько между Россией, ну, вот, ребят, вот смотрите, после событий 2009 года, да, когда второй президент Кыргызской республики пообещал в Москве на пресс-конференции, что выведет американскую базу, ну, как ее называл, да, американскую базу из Бишкека, потом через полгода ее переименовал в Центр разведывательных перевозок, то, в принципе, любое доверие упало, да. И с тех пор Москва, поддержавшая Курманбека Бакиева в 2005 году на выборах, тогда тоже дали рекордную цифру, там более 80% проголосовавших тогда за тандем Бакиев-Кулов, да, вот. После же 2009 года, после того, как это произошло, и вот как раз события 2010 года это очень четко, хорошо показали, да, что Россия, в принципе, уже не вмешивается. И если помните, если у вас в архиве есть кадры...
То есть пока нет такого Саакашвили, условно говоря, который может кардинально поменять что-то, да? Да? То есть Москва пока не будет принимать
решения. Да, то есть она и смешивается.
Я думаю, вообще правление Атамбаева, ну, сделано ряд... таких шагов, которые создали, ну, скажем так, благоприятный, лучший, комфортный климат для российского присутствия в Кыргызстане. И вступление в Евразэс, большой геополитический проект России, и вывод базы американской. Ну, достаточно такой жесткий диалог МИД вел с американцами какой-то период. Да? Если в политике возможно слово там «моральная благодарность», то президент Атамбаева, наверное, какое-то моральное спасибо со стороны Москвы есть. Но как оно будет выражено, там, из-за этого будет конкретно тот человек поддержан Москвой, и конкретно как он будет поддержан, да, по телевизору, по первым российским каналам будет в течение там, месяца показывать его, примеру, да, одна форма поддержки, либо негласная «окей», это другая форма, да, тут тоже неизвестно. Все-таки то, что вот Эдиль, я поддерживаю мнение, сказал, да, что большая держава будет наблюдать молча над схваткой, смотреть. И, конечно, потому что любой из наших сегодняшних кандидатов в президент, в случае выигрыша, он будет меняемым, надежным относительно, да, партнером России, мне кажется.
Радио «Затык», проводим уличный опрос. Вот скажите, по вашему мнению, вот будущий президент Кыргызстана, с какими странами он должен дружить в первую очередь?
Ну, я думаю, со многими странами, особенно с Россией.
А почему так с Россией?
Так как очень много мигрантов там.
Мне кажется, в первую очередь это Россия, Казахстан, наши ближайшие соседи. То есть, тем более мы уже как бы не первый год в отличных отношениях. То есть нам в России в этом году простила такой огромный долг, что... нам выгодно с ними сотрудничать.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай. Импорт товара сейчас в Кыргызстан сократился. Товарооборот в Кыргызстане уменьшился. Люди, которые занимались работой, стали безработными с Россией, с Америкой.
Почему с Россией, почему с Америкой?
Ну, потому что это две великие державы.
В первую очередь с более экономически развитыми, у которых более развитая инфраструктура, там торговля, внешние торговые обороты, у которых, ну, в общем говоря, экономика находится хотя бы в топ-10.
Официальный язык у нас русский, у нас многие едут также туда учиться. Я думаю, что Россия, у нас много очень отношений.
Все-таки это геополитика, я думаю, что в первую очередь с нами, с стратегическим партнером России,
можно, с Казахстаном. Ну и Китай надо налаживать опять обмен, увеличивать товарооборот между нашими странами.
Нужно наладить отношения с Америкой, потому что так как в рейтингах Америка стоит первой.
Я знаю, на этот вопрос господин Джунушев хорошо может ответить. Почему?
Почему Россия?
Почему Россия?
Я попытаюсь.
Нынче модно, да.
Как бы все очень просто. Насколько мы зависим от энергии, к примеру, да? Первая часть моего ответа. 95% энергоносителей страны это Россия. Это ГСМ, газ. Не случайно Газпром за $1 был продан Газпрому, да. Собственную энергетику пока у нас как-то не очень получается развивать, да, мы тоже наблюдаем достаточно сложные дискуссии в обществе по даже малые ГЭС построить, да, поэтому смотрим на Россию. Да, президент как-то говорил, что за евразийскую интеграцию народ проголосовал ногами. Да, вот, может, возможно, он цитировал кого-то, да, что мигранты проголосовали ногами. Очень большая цифра, очень много людей, очень большой клубок проблем в России. И если придет какая-то, скажем так, ну, он посчитает так, нужен личность, что с Россией нам надо как-то похолоднее отношения, мы быстро убедимся, да, что будут сложности у людей. Дело не в вопросе давления на нашу страну. Да, вот
реально, миллион мигрантов.
Реально у наших людей будут сложности. Да. Сейчас им более-менее хорошо. Не все так сладко, но более-менее хорошо. Ну, если начнут депортация, выдворение, черные списки, это, по сути, вот в мою бытность работы в посольстве, это 50% работы, это была миграционная работа, по сути. Да, мы занимались только этим проблемой. И это серьезная очень проблема. Поэтому с Россией мы связаны. Ну и потом, да, что экспериментировать. Мы, и много людей обучалось там и до сих пор учатся. Около 15 тысяч в год студентов там находится в среднем. Культурно, ментально связан. Другое дело, хочет ли Россия сама, может ли она поддерживать такой диалог, чтобы мы были интересны. Потому что для меня лично большой вопрос после работы в Москве остался. Через 20-30 лет простой президент Кыргыз Жигити и это, русский молодой парень, о чем они будут говорить? Что будет издружить? Что в Канте есть база? Или что когда-то к нам приезжал ансамбль Александрова, либо что мы, наши деды, там уже тогда прадеды сидели в одних окопах. Вот, вот здесь тоже и мягкая сила России тоже очень многие на тему надо работать. Мы не все время не можем тему миграции обсуждать, чтобы народы дружили.
И завершая вот эту тему визитов наших кандидатов к ближайшим соседям, не могу не коснуться господина Бабанова и его встречу с президентом Назарбаевым. Внешнеполитические ведомства уже обменялись по этому поводу взаимными нотами, как мы уже знаем. Наше правительство считает эту встречу открытым вмешательством во внутренние дела государства. Можно ли так считать?
Ну, это, я думаю, слишком громко сказано. Если говорим о вмешательстве во внутренние дела, то, соответственно, должны быть признаки такого вмешательства. Да? Вот, признаки вмешательства, например, открытый призыв, да, угроза, принуждение, указание там, голосовать за этого кандидата и так далее. Ну, такого, в принципе, во время встречи не прозвучало.
Ну, как же, вот эта вот риторика, что он очень рад, что в кандидатах есть такой молодой человек.
Не в кандидатах, а среди претендентов есть
такой. Среди претендентов есть вот молодой человек.
Совершенно верно.
Амбициозный. Но это ли
в этом ничего страшного.
Это ли не агитация?
Но там есть, нельзя вырывать слова из контекста, да? Угу. Потому что до этого было сказано, что казахский президент готов работать с любым президентом Кыргызской республики, который изберет братский народ Кыргызстана. Это было на территории соседнего государства, в Астане, по приглашению. И ребята-дипломаты прекрасно знают, это не есть той, да, там по телефону позвонил, а давай приезжай завтра ко мне. Не бывает такого. Просто график плотной работы. Угу. Напомню, что как раз-таки 19 сентября была встреча, а до этого президент Назарбаев успел с государственным визитом посетить и Узбекистан, и Туркменистан, и после прилета Туркменистана, получается, в Акарде сейчас Бабанова. Да? Угу. Вот. И поэтому понятно, что всему это предшествует большая работа, продолжительная работа. Вот. А это уже вот наша собственная интерпретация, о чем встретился, а почему вмешивается во внутренние дела или нет. Вот Это зависит от нашего собственного мироощущения. Хотим верить, что вмешиваются? Поверим. Не хотим, не поверим.
Факт есть того, что межпартийские ведомства уже обменялись довольно холодными такими нотами. Повлияет ли это на дальнейших отношениях с Казахстаном, вдруг, если, допустим, не пройдет и не станет президентом Бабанов?
Мне кажется, здесь вот был сбой такой, да, что допустили достаточно резкую ноту. Почему я говорю, да, что подобный обмен резкими нотами – это второй уже за последние два года. Да. До сих пор не назначен посол в этой стране. Более чем полтора года. Да. Вот если так отойти в сторону, заметно, что есть системное охлаждение отношений между двумя странами. И мне кажется, любой из претендентов на должность президента, он сейчас должен поднять эту тему, да, что нужно говорить с Казахстаном, надо налаживать отношения, выстраивать. Люди ждут этого, мне кажется, потому что это ненормально, да, когда мы с братской, с самым близким народом по нашему духу, по менталитету, мы находимся в каких-то спорах. И это продолжается уже почти два года.
Вот вы отметили, что, в принципе, президенты имеют, сами решают, кого принимать и когда принимать. Мы помним, в 2010 году Назарбаев принимал нескольких политиков перед выборами. Да? Потом эти политики тиражировали свои фотографии, снимки с Назарбаевым и использовали это в своих рекламных кампаниях, на баннерах. Соответственно, пока тогда этого закон не запрещал, как сегодня. Да? Насколько влияют такие совместные фотографии вот, на уровне ментальности, насколько они работают?
Вопрос в том, что огромное количество людей фотографируется, потом используют это в своей, как бы, это нормальная пиар-политтехнология, естественно.
Она работает?
Ну, естественно, если бы она не работала, если человек платит такие деньги и фотографирует, ну, вы же можете фотографироваться даже с какой-нибудь кинозвездой и использовать, ну, по крайней мере, там, в соцсетях вы получите лайки, да? Ну, вот мое личное мнение, как гражданин Казахстана, я считаю, что в будущем, когда будут будущие президентские выборы, надо вообще запретить кандидатам президента покидать территорию страны и вообще с кем-либо встречаться извне, потому что источником власти в Кыргызстане является народ, и нужно ездить с избирателями по регионам, общаться с ним и работать с ним, а не искать там где-то других возможностей. Мне кажется, это мое мнение лично, может с ним не согласиться.
Перемещаясь немножечко в другую географию, ведь у нас есть еще и другие страны, с которыми мы сотрудничаем, это США и Турция. Мы понимаем, что с теми и другими у нас сегодня немножечко такие холодные отношения. С Турцией завязалось после того, как президент Атамбаев открыто поддержал позицию России со сбитым истребителем российским. И вот я подсказываю режиссеры, есть в Фейсбуке вопрос от пользователя Адиля, кто из кандидатов может или намерен, или есть в программах у этих кандидатов сближение с Турцией, налаживание этих связей дружественных.
Я ни у кого не видел.
Это интересный вопрос, конечно, но я думаю, что здесь вопрос заключается в том, что, во-первых, то, что такой вопрос задают, он интересен. Во-первых, все кандидаты, которые прошли регистрацию, их надо уважать, они уважаемые люди, потому что они набрали минимум 30 тысяч голосов и могут в своих программах отразить какие-то вещи. Но я думаю, что, учитывая, что сейчас происходит геополитическая турбулентность, сложность, и Россия наш главный стратегический партнер, то, конечно, это вопрос там, отношений с Турцией, может быть, не является там, первым, там, вторым. Потому что первым вопросом стоит сейчас это улучшение отношений со странами Центральной Азии, добрососедских, да, взаимовыгодных, что мы видим сейчас. Кыргызско-узбекский, там, может быть, в будущем кыргызско-таджикский и так далее. А что касается США, я думаю, эта тема, хотим мы это не хотим вылезть, потому
слушайте,
что один из бывших...
Хотим, но порядка 15 тысяч наших граждан сегодня живут в Турции и работают.
Нет, это правильно, но насколько это будет
весомо? О том, что
вопрос
в
США, он возникнет. Почему? Потому что, как один из бывших президентов Кыргызстана в свое время говорил, США это всем странам сосед. Хотим мы или не хотим, нам придется выстраивать. У нас сейчас нет межпарламентского даже межправительственного соглашения, которое возникнет. Но я думаю, со временем вопрос возникнет, потому что мы будем двигаться в глобальном мире, иметь такую державу, надо иметь ее в друзьях. И плюс еще такой вариант есть. Все-таки Кыргызстан, ну вот это слово забитое, многовекторность, да, там кому-то нравится, кому-то нет. Но у нас есть пример Монголии, которая находится вообще, да, вот в окружении России и Китая, да, не имеет выходов к морю, как мы, ну, как некоторые называют, в кавычках, геополитический тупик. Но она проводит политику третьего соседа. Понимаете, в таком жестком современном мире нужно иметь третью сторону. Может быть, у Кыргызстана это будет Запад, ну, и, безусловно, Россия, Китай. Но мы должны строить так отношения, чтобы это было, исходило из национальных интересов Кыргызстана. И, конечно, Запад, он должен присутствовать. Турция тоже должна присутствовать в этом плане.
Сегодня здесь... в программах кандидатов вы видите?
Я не видел эту программу.
Ну, в программах, на самом деле, действительно нету, как выстраивать отношения. Но это, опять же, идет от недостатка запроса со стороны кыргызского избирателя, да, к сожалению. Что касается охлаждения ситуации отношений с Соединенными Штатами Америки, ну, надо признать, что в принципе у американцев здесь интереса там добывать деньги и так далее, зарабатывать деньги здесь нет, да. Как в Казахстане, например, нефтегазовая страна, Азербайджан, Узбекистан. Вот недавно, буквально сегодня была информация о том, что с Узбекистаном подписано соглашение порядка 2 миллиарда долларов, да, нефть, газ, телекоммуникации. В Казахстане такой привлекательности нет. Был единственный центр транзитных перевозок, соответственно, да. У нас было и внимание со стороны американцев, в принципе, вливание инвестиционные, в том числе финансовая помощь инсулиновым больным и так далее. Вот. Нет базы, нет интереса, нет сотрудничества. Да?
Завершающий вопрос, у нас очень мало времени, не могу не коснуться Китая. Сегодня у нас с Китаем такие вот экономические отношения. Да? Большая страна, большой сосед стал таким основным нашим инвестором. Строит дороги, но вы прекрасно об этом знаете. Может ли это как-то в будущем отразиться на политике? Вот эти вот вливания? Или это просто часто только бизнес?
Ну, дело в том, что глобальные державы разные механизмы используют. Если мы возьмем примеры, кто-то экономически присутствует, допустим, как Китай в Африке, в Центральной Азии или в Афганистане, кто-то присутствует как мягкая сила гуманитарная, кто-то в военном отношении. Но мир меняется, и вот мы сейчас видим, что Китай, он глобальный проект осуществляет один пояс, один путь. Это объединение шелкового пути сухопутного и морского пути. И Китай, конечно, преследует свою цель, он хочет из Китая транзитным путем продавать на рынках Европы свою продукцию. И это, конечно, мы должны сопряжаться с этим процессом, но с учетом национальных интересов Кыргызстана. И, конечно, если смотреть на рынок вот, с точки зрения экономики, для Китая, я думаю, рынок Центральной Азии или всей Центральной СНГ не такой большой, потому что около 200 миллионов человек всего населения. Если взять рынок Европы 500 миллионов, или рынок Америки миллиард, плюс там других регионов, то, конечно, интересы их там. Вопрос в том, что больше всех инвестиций китайских не в Кыргызстане, в Центральной, находится в Таджикистане, что удивительно, но они осуществляют проекты. Вопрос заключается в том, что насколько это будет влиять на какие-то процессы внутри страны или внешней политики. Это есть такое, как бы, ну, у нас есть, как бы, есть некоторые опасения, конечно, у граждан Кыргызстана тоже есть. Но если мы будем правильно проводить политику, и с учетом национальных интересов Кыргызстана, то мы сможем использовать плюсы от такого большого экономического локомотива, как Китай, мирового.
Вкратце резюмируя нашу программу, как бы вы оценили программу внешней политики наших кандидатов? Вкратце, в двух-трех словах, если возможно. Пожалуйста, господин Джинкс.
Я думаю, что она не выходит за рамки какого-то экстраординарного.
Все шаблонно.
Да, шаблонно. Ну, реальность такова, да, тут придумаю, не придумаю. Пока ситуация такая. Ну, хотелось бы, наверное, пожелание, может быть, будущее, может, кому-то придет, принесет пользу, да. Все-таки хотелось бы, чтобы чиновники, политики были более независимые, да, все-таки они служат своей стране и не должны так прямо зависеть от политиков других стран. Это касается и встреч, и кредитов, и грантов от других государств, потому что мы же по опыту видел, да, что мы слишком становимся порой просящими, да, мы забываем, да, что мы все-таки совершенно автономная единица в международном рейтинге, да, поэтому вот этот фактор такой внутренней независимости граждан нашей страны, политиков и чиновников, он как-то должен все-таки больше увеличиться.
Господин Бактыгулов.
Я не стал бы критиковать программы, предвыборные программы с участием внешней политики наших кандидатов в президенты, особенно сравнивая. Мне интересна динамика, как меняются программы. И динамика положительна, она меняется в лучшую сторону. Понятно, что есть огрехи, понятно, что мы можем критиковать, понятно, что люди, которые занимаются профессионально вопросами внешней политики, найдут изъяны в каждом из направлений. Существуют разные концепции, опять же, внешней политики, но те программы, которые представлены на сегодняшний день, я думаю, это очень хорошее задело. Она показывает, насколько изменяется, во-первых, сам политический процесс в Кыргызстане. Да, показывает, на то, что сказал, динамичнее. И даже те лозунги, которые звучат в поддержку сотрудничества с той или иной страной, они учитывают мнение простых граждан Кыргызстана. И это самое главное.
Ну, я думаю, она традиционно, консервативна, в какой-то мере это привычка. Но я бы хотел, допустим, чтобы вот будущие кандидаты президента Кыргызстана, когда они регистрируются уже полностью или начинают выборную кампанию, они, как во всем мире уже практике принято, давали ответы избирателям, гражданам Кыргызстана на ключевые какие-то проблемные международные вопросы, там, будь то Сирия, там, любой международный глобальный вопрос, чтобы он был. Мы, к сожалению, у кандидатов это мнение в большинстве не видели. Чтобы мы, как граждане избирателей страны, видели.
Варятся в собственном соку.
Чтобы мы знали, каков их взгляд политический на то или иное событие, какую он позицию занимает и так далее. Вот это мое пожелание было.
Спасибо большое. Сегодня в прямом эфире обсуждали с нашими экспертами внешнеполитическую программу наших кандидатов в президенты. В гостях были Болот Джунусов, экс-посол Кыргызстана в Российскую Федерацию, Эдир Усмамбетов, эксперт по международным делам и конфликтологии, и Шарадиль Бактыгулов, эксперт по государственному управлению.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.